Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Если кто-то из подростков еще не ушел из богослужения, уходите. Сегодня не для вас. Сразу уходите, вас ждет воскресная школа. Сегодня будет взрослый разговор, поэтому если вы не успели уйти, не надо прятаться, просто уходите на воскресную школу. А мы подходим как раз к той части во взаимоотношениях. Мы изучаем с вами совместно книгу «Песни песни» и подходим с вами к той части взаимоотношений, когда Суламита и Соломон заключают брак. Как мы относимся сегодня к близости? Как мы относимся сегодня с вами к половой близости? В какие мифы или в какие вещи вообще мы верим о сексе? Если вы спросите людей, просто ваших друзей, коллег, близких, родных, там, неважно кого, я понимаю, это очень-очень-очень странный сценарий. Сразу, да, то есть когда вы задаете такой вопрос, странно подойти к своему другу и сказать: слушай, а во что ты вообще веришь вот в сексе? Я понимаю, странный сценарий, но тем не менее, если мы спросим, большинство людей скажут нам о том, что половая близость, что интимная близость, что секс – это всего лишь удовлетворение физиологических потребностей. Ни больше, ни меньше, просто мы такие же животные, как вот те животные, которых вы видите в передаче «В мире животных». У нас есть определенные физиологические потребности, и мы призваны их просто удовлетворять. Все. Именно из-за того, что очень многие люди верят в это, они считают, что именно вот этот момент взаимоотношений, именно вот эта близость с другим человеком, именно подобная близость с другим человеком поможет им определиться, кто настоящая половинка в их жизни. То есть если с сексом все хорошо во взаимоотношениях, если он страстный, если он замечательный, если искры летят повсюду и соседи жалуются после этого на вас, все здорово, значит, вот это моя половинка, с этим человеком мне нужно выстраивать всю остальную жизнь. Более того, люди думают о том, что страстный секс способен решить множество проблем во взаимоотношениях, множество проблем в браках, что он вообще все упрощает. Ну, потому что он убирает сразу вот это вот сексуальное напряжение во взаимоотношениях. Решили все, переспали, и все замечательно. А получается совсем наоборот. Получается, что очень часто именно этот шаг наоборот, он не упрощает все. Он все усложняет. Мы верим в то, что это просто удовлетворение физиологических потребностей. Но давайте я вам предложу простой пример. Почему взрослому, здоровому, крепкому, сильному мужчине намного легче перенести, если его просто ударят, если его изобьют, если его даже сильно изобьют, чем любое, даже самое маленькое сексуальное насилие? Почему это так? Я говорю сейчас про здорового, крепкого, взрослого мужчину. Даже такому человеку очень сложно перенести сексуальное насилие, в то время как физическое насилие перенести намного проще, если все сводится именно к физическому аспекту. Почему это так происходит? Может быть, это связано с тем, что, оголяя тело, мы обнажаем нашу душу? Может быть, это связано с тем, что секс намного больше на самом деле, чем просто удовлетворение наших физиологических потребностей. Может быть, это связано с тем, что он затрагивает намного более важные, глубинные части нашей души, нашего сердца. Может быть, из-за этого? Давайте в почтение Господа встанем сейчас и прочитаем отрывок из 4 главы. Мы начнем с вами с этого отрывка с 4 главы, потом вернемся к 3 главе, потом закончим первым стихом 5 главы. «Ты запретный сад, сестра моя, невеста моя, заключенный источник, запечатанный родник, ты сад с гранатовыми деревьями, превосходными плодами, с кипером и нардом, нардом и шафраном, с многовонным тростником и корицей, с разными многовонными деревьями, с мирой и алоэ, и всякими лучшими ароматами. Ты садовый родник, источник свежей воды, текущий с ливанских гор». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе. Мы приносим Тебе слова Твоего священного Писания. Мы просим Тебя, помоги нам сегодня, изучая книгу «Песнь песней», не просто услышать, что Ты хочешь донести до нас, принять это, поверить в это, изменить наши жизни таким образом, чтобы мы прославляли Тебя всем, что есть в наших жизнях, в том числе и нашими взаимоотношениями с нашими возлюбленными, с людьми, кто ближе всего нам, дороже всего нам, с теми, кого любит душа наша. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Вся книга построена таким образом, что каждая последующая глава выстраивается на том, что происходит раньше. Вся книга представляет собой не просто собрание песен, не просто собрание романтической поэзии. Книга «Песни» в Библии представляет собой единое последовательное повествование, где автор, это единое произведение, где автор развивает одну мысль. И эта мысль выстраивается шаг за шагом. Мы начали с вами с того, что если мы обращаем внимание на то, чтобы быть, если мы сконцентрируемся на нашем характере, то нам намного проще искать, нам намного проще тогда искать человека, с кем бы мы хотели связать свою жизнь. Если мы обратим на это внимание, если мы уделим этому вниманию, то тогда ходить на свидание нам будет просто, нам будет легко. Потому что у нас будет не только физическое влечение, но и кроме физического влечения нам действительно захочется узнать этого человека поближе. Нам захочется узнать, что он читает, чем он живет, что происходит в его душе. Наши отношения будут глубже. А если нам на свидание ходить будет легко, то в браке тогда нам будет проще. Но если на этапе свиданий у нас все запутано, если на этапе свиданий у нас все непросто, если на этапе свиданий нам постоянно нужно все проговаривать, нам постоянно нужно обо всем договариваться, и если на этапе свиданий все непросто, все нелегко, то в браке все будет намного-намного сложнее. Если мы не уделяем внимания этим вещам, то потом у нас получается, как раз на прошлой неделе мы говорили с вами о такой идее, как прожженный брак, да, как когда два человека просто полны цинизма, а любви в этих взаимоотношениях больше нет. Мы просто не уделяем тем вещам, не уделяем должного внимания тем вещам, о которых говорит Священное Писание. Почему это происходит? И происходит это на самом деле не только там, не только за пределами церкви. Происходит это в том числе и в церкви. Происходит это в церкви, когда два человека ходят на богослужение, слушают богослужение, может быть, даже посещают там дискуссионные группы, изучают Священное Писание, но все это проходит мимо них. Они так и продолжают верить в то, что на самом деле секс – это всего лишь удовлетворение физиологических потребностей, что самое главное – это найти вот эту вот искру во взаимоотношениях, что самое главное – это найти вот это вот влечение. И когда ты нашел это влечение, не надо мне говорить, не надо со мной разговаривать, не надо мне сейчас пытаться показать, что я не прав, на самом деле я прав, я все понимаю, оставьте меня в покое, я жить без нее не могу, я жить без него не могу. А потом получается сценарий. Сценарий, который повторяется постоянно, когда вдруг пастор, старейшина, лидер дискуссионной группы слышит о том, что, ну, ты знаешь, на самом деле мы поженились, потому что мы переспали. Мы переспали, поэтому мы, ну, как бы, потому что это грех, да, поэтому мы поженились потом, но на самом деле мы не любим друг друга, и вот через 3 года, о чудо, я встретил свою половинку, или она встретила свою половинку, которую на самом деле они любят, меня не любят, и вот мы расстаемся. Или другой сценарий. Мы поженились, почему? Потому что мы переспали, переспать это грех. Потом мы забеременели, а после того, как мы забеременели, мы вот родили одного ребенка, родили второго ребенка. И теперь вот через 3 года, я понимаю, там через 5 лет, я понимаю, что на самом деле я не люблю ее. Или я не люблю его. Я нашел свою половинку. Люди, которые ходят в церкви, люди, которые сидят на богослужении, люди, которые, казалось бы, должны знать все это, не обращают на это внимания по одной простой причине. Ну, даже не одной, наверное. Причин, наверное, 3. Первая причина. Мы не учимся на ошибках других людей. Мы, ну, настолько вот действительно не самые умные представители рода человеческого, что когда это происходит с кем-то еще, мы думаем, ну, это произошло с ними, в нашем случае будет исключение. Вторая причина – просто неинформированность, просто незнание, потому что наверняка, я не знаю, как у вас был разговор на эту тему. У меня был разговор на тему секса, на тему близости с моими родителями. Состоялся он в 4-м классе. Когда я вернулся из пионерлагеря, я услышал снова секс в пионерлагере. Это было во времена Советского Союза, поэтому у нас как бы секса не было, но пионеры говорили об этом. А я вернулся из пионерлагеря, и я, честно, я пытался вспомнить, я пытался воссоздать события, как это все происходило. Я не помню, к кому я пришел. Я не помню, была ли это мама или это был папа, но я помню, что я задал вопрос, а что такое секс? Глаза родителя, по-моему, это была мама, может быть, я ошибаюсь. Глаза мамы так расширились, округлились. Она спросила меня, сынок, почему? Я говорю, ну, в пионерлагере как-то вот зашел разговор. Она говорит, иди с папой поговори. Ответ папы был не лучше. При том, что у меня великолепные отношения с родителями, но вот этот вот разговор с родителями совсем не помог. Все, что было дальше, да, у нас в школьной программе есть анатомия, поэтому все, что было дальше, это просто хихиканье, поэтому это тоже не помогло. Мы просто не информированы. Мы просто не говорим достаточно об этих вопросах. Ну, по крайней мере, не говорили раньше. Третье – наивность. Мы действительно просто думаем, верим, что это всего лишь физиологическая потребность. И все. Проявляется этот миф в трех различных взглядах. Взгляд первый. Назовем его для циников. Обычно мужчины любят этот взгляд, школьники очень любят этот взгляд. Он говорит о том, что, ну, все как у животных. Есть физиологическая потребность, физиологическую потребность нужно удовлетворить. Хочется тебе попить, тебе нужно попить. Хочется тебе поесть, тебе нужно поесть. Хочется тебе чего-то более разнообразного, просто удовлетвори свою физиологическую потребность. И все. Второй взгляд. Взгляд для лириков. Взгляд для... Ну, девушки больше любят этот взгляд, да, студенты больше любят этот взгляд. Ну, потому что наломал дров там в школе, да, то есть ты поступаешь в институт, и ты говоришь, ну, на самом деле, нет, ну, конечно же, ну, не со всеми подряд. Не то, что хочется, значит, можно. Но если хочется и очень сильно любится, то есть если я люблю этого человека, если у нас чувства, если у нас какие-то глубокие чувства, если у нас какие-то глубокие взаимоотношения, то тогда можно. Третья разновидность – это все разновидности одного и того же взгляда. Взгляды на то, что секс, половая близость – это всего лишь удовлетворение физиологической потребности. Третья разновидность – для физиков и ботаников. Ну, это такая месть химика, поэтому для физиков и ботаников. Все это как-то неизменно, все это как-то, ну, как-то грязно. Вот душа – это возвышенная. Вот душевные какие-то порывы, там, почитать Бродского всю ночь напролет – это да. А вот это вот все остальное, это, ну, это как-то это настолько низменно, это настолько неинтересно, это как-то, ну, нет, я понимаю, что нужно для продолжения рода человеческого, поэтому я наступлю на горло собственной песни, конечно, я буду долго страдать по этому поводу, но это так низко. И многие люди… Если вы пришли в церковь первый раз, возможно, вы тоже так думаете. Возможно. Вы думаете, что вот этот взгляд для физиков и ботаников – это и есть христианский взгляд на секс. Что именно так христиане и рассматривают половую близость в браке. Что они рассматривают ее и именно так, что фу, какая низость, но если надо для продолжения рода, для того, чтобы у нас в церкви было больше людей, да, то есть как бы естественный прирост верующих в нашей стране, ну хорошо, я наступлю на горло собственной песни, я буду страдать всю ночь, она будет страдать всю ночь, потом мы будем долго молиться о том, чтобы Господь простил нам этот грех, но мы как бы сделаем это, выполним свой долг. Нет. Нет. Мы сегодня будем с вами рассматривать, наверное, одни из самых чувственных глав Библии. Это настолько чувственный отрывок в Священном Писании, что евреи разрешали читать его только после 13 лет. Более того, это настолько чувственный отрывок в Священном Писании, что долго книга «Песнь песней» не попадала в канон Священного Писания, именно потому, что люди смотрели на этот отрывок и говорили о том, что, слушайте, но не в Библии же. Но Слово Божие не может говорить об этом. Но Слово Божие не может говорить об этом вот так. Может. Говорит. Именно для того, чтобы у нас не было незнания, именно для того, чтобы у нас не было наивности, именно для того, чтобы у нас не было всех этих проблем, Слово Божие и обращается к нам. Слово Божие и говорит об этих вещах. Опять-таки, да? Половая близость намного больше, чем просто удовлетворение физиологических потребностей. Давайте приведу простой пример. Если вы думаете, что это просто удовлетворение физиологических потребностей, то дальше следует естественное продолжение этого мифа. А если это просто такая же физиологическая потребность, как любая другая, то для того, чтобы мне стать лучше, мне нужно больше опыта, мне нужно больше тренироваться, мне нужно, мне нужен опыт. Я должен как можно большим количеством там, девушек, парней или еще что-то, а мне нужен опыт. Люди так часто думают. И это настолько абсурдно, давайте я попытаюсь просто показать вам, насколько абсурдно это представление. И что секс на самом деле намного больше, чем просто удовлетворение физиологической потребности. Представьте себе, вы встречаете пару, Вася и Оля. Они встречаются, они познакомились, и Оля говорит: «Вась, слушай, ты мне очень нравишься, ты очень симпатичный. Я чувствую искру, я чувствую влечение, но, понимаешь, я хочу сразу понять, насколько у нас будут, насколько мы будем совместимы с тобой в постели. Поэтому скажи мне, сколько у тебя было девушек?» Ну и Вася как-то мнется, так говорит: «3». Оля говорит: «Вась, ты знаешь, я боялась этого. Я боялась того, что ты так скажешь. Потому что в моей жизни уже было 25 парней. Я намного более опытная, чем ты. Поэтому давай с тобой поступим следующим образом. Опять-таки, ты мне очень нравишься. Давай ты пойдешь, наберешься опыта. Вернешься через год. Да? То есть, чтобы ты как-то подравнялся. Я тебя подожду. И через год мы с тобой снова поговорим на эту тему». И вот Вася отправляется для того, чтобы набраться опыта. Всем своим девушкам он рассказывает о том, что, слушай, пойми, это просто удовлетворение физиологических потребностей, ничего личного, я просто хочу набраться у тебя опыта для того, чтобы потом вернуться к своей единственной, к моей половинке, к моей вот зазнобушке, к моей любви всей моей жизни, да, потому что она, вот представляешь, она настолько сильно любит меня, что она вот разрешила мне так поступить, да, Вася набирается опыта, Таня его отправляет, говорит: «Вася, я научила тебя всему, чему я могла тебя научить, иди дальше, вот тебе телефон Нины», а Вася встречается с Ниной, потом Вася приходит к Оле, Оля его обнимает, говорит: «Наконец-то мы набрались опыта, мы готовы к тому, чтобы попробовать жить вместе». Если вы пришли в церковь в первый раз, наверняка, и если вы мужчина, наверняка где-то внутри вас такой тихий голос, который уже поет: «Аллилуйя! Я всю жизнь мечтал о том, чтобы я вот приду в церковь, и мне скажут такую историю». Но даже вы понимаете, насколько эта история абсурдна. Даже вы понимаете, насколько это бред. Даже вы понимаете, что когда мы приходим в магазин для того, чтобы выбрать, например, туфли, мы не подходим к продавцу и не говорим о том, что: «Скажите, пожалуйста, а у вас есть разношенная пара? Ну, давайте я попробую все разношенные пары, которые у вас есть, посмотрю, что подойдет именно мне, потому что мне нужно, такие вот стоптанные уже такие вот, чтобы я чувствовал себя комфортно». Мы так не поступаем. Мы так не поступаем. И то же самое вот в этой близости, то же самое в наших самых близких взаимоотношениях. Мы так не поступаем. Мы с одной стороны говорим о том, что мне нужно набраться опыта, но с другой стороны мы хотим, чтобы наша половинка, наша единственная, наша избранная была чиста и невинна. Но это же бред. Реально, это же бред. Но при всем при этом мы продолжаем верить вот в этот миф, что это всего лишь удовлетворение физиологической потребности и ничего более. И самое страшное. Наверняка, слушая сейчас это, может быть, даже как где-то там хихикая про себя, да, многие из нас думают о том, что я бы хотел, чтобы мне не просто рассказали об этом. Я бы хотел, чтобы мне не просто рассказали о том, что это миф. Я бы хотел, чтобы меня предупредили. Я бы хотел, чтобы меня остановили. Я бы хотел, чтобы люди просто вот встали стеной и не допустили тех ошибок, которые были в моей жизни, и тех ошибок, которые сегодня остаются глубокими, рваными шрамами у меня на душе. Я бы хотел, чтобы кто-то меня остановил. Я бы хотел, чтобы кто-то так поступил. Я бы хотел, чтобы сегодня, когда я встретил свою половинку, когда я встретил свою единственную, когда я встретил того человека, с кем я хочу связать свою жизнь, я бы хотел, чтобы моя история была другой. Я бы хотел не рассказывать ей всего того, что произошло в моей жизни. Я бы очень, очень, очень хотел этого. Но моя история другая. И приходится рассказывать другую историю. И приходится носить эти шрамы. Потому что не остановились. Потому что не прислушались. Поэтому сегодня, когда мы смотрим с вами на книгу «Песнь песней», это не просто древнее произведение. Это не просто симпатичные мысли. Это инструкция. Это то, что должно происходить в нашей жизни. Это то, что делает близость во взаимоотношениях действительно глубокой. Это то, что делает близость во взаимоотношениях действительно чувственной. Это то, что меняет наши взаимоотношения кардинальным образом. Начинается все с терпения и ожидания. Мы увидим с вами сегодня, мы посмотрим с вами на эту пару, что истинная близость, чувственность рождаются в терпении ожидания. Они появляются в исключительности посвящения. Они рождаются в нежности защиты, в уязвимости близости, в общении постижения друг друга. Вот пять вещей, которые мы отметим с вами сегодня в этом отрывке. Вторая половина третьей главы, вся четвертая глава и первый стих пятой главы. Первое, с чего начинается? Начинается все с терпения, ожидания. С самого начала мы говорили с вами о том, что когда мы видим эту пара любит друг друга, они влюблены друг в друга. Мы видим, как Суламита говорит дочери Иерусалима: «Заклинаю газелями, полевыми ланями, не будите, не возбуждайте любви, пока она сама не пожелает». Но до этого, во второй главе, в стихах с 3 по 6, посмотрите, что говорит Суламита. «Как древо яблони среди лесных деревьев, милый мой среди юношей. В его тени мне приятно сидеть, и сладок на вкус его плод. Он привел меня к себе, угощает вином, поднял знамя любви над нами. Подкрепите меня сластями, яблоками освежите. Я больна от любви. Его левую руку под голову мне, а правой рукой пускай обнимает меня». Она хочет его. Она жаждет его. Она думает о нем. Она мечтает о близости с Ним. Она хочет Его. И при этом в 7 стихе она говорит: «Не будите любви раньше времени, не будите любви раньше срока». В 3 главе, 5 стихе она повторяет эту же мысль: «Дочери Иерусалима, заклинаю вас газелями и полевыми ланями, не будите и не возбуждайте любви, пока она сама не пожелает». Перед этим она пишет, она говорит, она поет о том, что она хочет познакомить своего возлюбленного со своей семьей, она хочет привести его к ней домой, она хочет, чтобы он был рядом с ней, она хочет разделить свою жизнь с ним, она хочет все отдать ему. Но завершается все опять этими отрезвляющими словами: «Не будите любви раньше времени, подождите, подождите». Самое важное для женщины – это чувствовать защиту, это чувствовать уверенность. Это чувствовать, что она может доверять своему мужчине. Это чувствовать, что она может положиться на своего мужчину. Это чувствовать, что ее мужчина будет делать для нее, будет защищать ее. Когда мы читаем с вами про процессию Соломона, когда мы читаем с вами о том, как Соломон входит на свадебный пир, мы встречаемся с вами с 60 дружками, 60 друзей Соломона. И они описаны, как каждый несет меч, каждый искусен в бою, каждый не боится ночи. Суламита чувствует защиту. Она чувствует, что вот кто мой суженый, вот кто мой муж. Он защитит меня. Девушки хотят мужчин. И мы говорили о том, что мужчина отвечает за все, что происходит во взаимоотношениях. Именно поэтому, когда мужчина идет на поводу своих желаний, девушка теряет уважение к нему. Она смотрит на него по-другому. Она даже не понимает всего того, что происходит у нее в душе, но она начинает на него смотреть, как на мужчину, которым можно манипулировать. А если им можно манипулировать, его можно не уважать. А если ты его не уважаешь, то ты не будешь слушаться его. И если вдруг в браке муж начинает артачиться, то брак начинает искрить. И он даже не понимает, что происходит, он даже не понимает, почему это вдруг моя жена испортилась. Российские мужчины путем длительных исследований пришли к выводу, и я этот вывод слышу постоянно. Вывод следующий. Девушки в браке портятся. Поэтому брак нужно заключать как можно позже. Потому что как только ты заключил брак, девушка тут же портится. Поэтому многие мужчины предпочитают жить не год, не два, не три, по 8 лет, по 10 лет в гражданском браке. Когда ты их спрашиваешь, а почему ты не... Ну, у вас все общее, кроме штампа в паспорте. Все общее. Человек тебе говорит, ну, понимаешь, я боюсь. Чего ты боишься? Я боюсь, что она испортится. Честное слово. Вы не представляете себе, со скольким количеством мужчин, которые живут в гражданском браке, вот там 5 лет и более, я разговаривал и слышал одну и ту же версию, одну и ту же историю. А дело не в этом. Дело не в этом. Когда она видит, что вы готовы ждать, когда она видит, что вы готовы защищать, когда она видит, что вы готовы положиться на нее, она будет вас уважать. А если нет, она не знает, что происходит. Она девочка, она не хочет ничего объяснять, она хочет платье. Поэтому она не будет ничего объяснять. Но уважение пропадет. Пара эта ждет. Отказ от чего-то сегодня ради получения чего-то большего завтра – это не жертва. Это не жертва. Если я отказываюсь от чего-то сегодня ради того, чтобы получить намного больше завтра – это не жертва. Это инвестиция, это вложение. Готовы ли вы ради завтра, ради будущего не торопить настоящее? Подождите. Подождите. И если не вмоготу, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 7 главе говорит, ребята, если не вмоготу, я понимаю, бывает, не вмоготу, ЗАГС, венчание, церковь, совместная жизнь. Все. Подождите. Эта пара ждет, поэтому их отношения основаны на очень-очень крепком фундаменте. Но они не только ждут. У этой пары есть исключительность посвящения. То, что питает наши отношения. То, что питает нашу близость. Это неопытность. Я знаю. Наверняка есть люди, которые думают о том, что, слушай, вот я не хочу, чтобы надо мной в первую брачную ночь хихикали. Я хочу, не знаю, удивить свою жену, невесту, еще чем-то. Чем? Цирк Шапито приехал в город. Чем вы собираетесь удивить вашу невесту, поразить ее? Более того... Я не знаю даже, как это сказать корректно в соборе. А если вы все равно нервничаете и переживаете по поводу первой брачной ночи, не переживайте. Это не алгебра. Знаете, есть такой анекдот. Девочка, ты почему плачешь? Книжку грустную читаю. А что за книжка? Алгебра. Это не алгебра. Здесь все просто. Вы поймете, что вам нужно делать. Она поймет, что нужно делать. Все в принципе Господь устроил таким образом, что никто хихикать в первую брачную ночь не будет. Все будет нормально. Питают взаимоотношения. Исключительность. Исключительное взаимоотношение. Мы видим с вами, что начиная с 6 стиха мы видим брачную процессию. Кто она из пустыни идущая, словно столбы дыма, окутанная мирой и ладаном, фимиамом из дальних стран? Вот Соломонова ложа, вокруг 60 воинов, воинов-израильтян, все мечами вооружены, обучены ратному делу, меч у каждого на боку, чтобы ужас ночной отгонять. Ножи сделал себе царь Соломон из ливанского дерева, столбики сделал из серебра, спину из золота, подушки из пурпура. Внутри наполнено все любовью, девушки Иерусалима, сюда, поглядите, девушки Сиона, на царя Соломона, в венце, которым его увенчала мать, в день свадьбы радостный день. Радостный день. Отношения Суламиты и Соломона основаны не на какой-то опытности, они основаны на том, что Соломон говорит: «Ты единственная, других нет». Он говорит об этом перед всем народом. Он объявляет об этом перед всеми людьми. Об этом знают его родители, об этом знают его друзья, об этом знают ее друзья, об этом знают все. Они муж и жена. Ваша половинка – это ваш муж. Ваша половинка – это ваша жена. Не кто-то другой. Ваша жена, ваш муж. Потому что именно этому человеку вы обещаете, что вы будете любить. Вы обещаете, что вы будете верны. Вы обещаете перед всеми людьми. Я даже не знаю, как бы благодарить этих людей или нет, но после венчания нас с Сашей, у нас были люди, которые подошли к нам и сказали: «Мы все слышали. Обещания, которые вы дали друг другу, мы слышали. Мы будем следить за тем, как вы будете выполнять эти обещания». Потому что обещания были публичные. Сегодня здесь, в этом богослужебном зале, есть люди, которые слышали те обещания, которые я давал Саше. Если вы просто договорились друг с другом, если вы просто договорились о том, что мы будем жить вместе, это не брак. Простите, это не брак. Это один из вас думает, что вы все еще встречаетесь. Второй думает, что вы уже муж и жена. Это не брак. Для того, чтобы это было браком, это должны быть отношения, у которых есть свидетели. В нашей стране свидетелями выступает государство. Когда мы приходим с вами регистрировать брак в ЗАГС, государство выступает свидетелями. Они говорят о том, что этот брак зарегистрирован теперь. Вот это брак. И потом венчание, потом уже все остальное. Вот это брак, а все остальное нет. Вот это исключительность взаимоотношений. Давайте такой пример. Недавно мы с Сашей арендовали машину. Нам нужно было арендовать машину, мы арендовали машину, и по моей вине, потому что машиной управлял я, по моей вине мы пробили колесо, и я помял крыло у этой машины. Моя вина, целиком, полностью моя вина. Мы приехали в пункт проката, отставили эту машину в пункте проката и взяли новую машину в пункте проката, потому что у нас была страховка, которая позволяла нам не думать о пробитом колесе, не думать о помятом крыле и так далее. Мы могли просто оставить машину и взять другую машину, что мы и сделали. Когда мы оставляли машину, единственное, что мы сделали, это забрали свои вещи из машины. Мы ее даже не мыли, а машина была очень грязная. То есть она, когда мы ее брали, она была черная, когда мы ее сдавали, она была не черная. Я даже не знаю, какой это цвет, но она была очень грязная. И мы ее даже не мыли. Мы просто ее оставили и взяли другую машину. Вот это картина гражданского брака. Вот это то, что происходит в гражданском браке. Оставляешь, забираешь свои вещи, переезжаешь и не думаешь о том, что происходит с тем, кого ты оставил. В браке так не бывает. В браке так не получится. В браке есть исключительные взаимоотношения. И вот это исключительное взаимоотношение, она и питает брак. Выйдите, посмотрите, дочери Сиона, на царя Соломона в короне, которую его мать увенчала в день свадьбы его, в день радостной его. У них есть это исключительное взаимоотношение. Но кроме исключительности взаимоотношений, посмотрите, как Соломон относится к Суламите. То, что мы видим с вами в 4 главе дальше, то, что мы читаем с вами дальше в 4 главе, это традиционная поэзия Ближнего Востока. Вплоть до начала 20 века на свадьбах читали такие стихотворения, и эти стихотворения, эта поэзия, эти песни, они воспроизводят то, что происходит в первую брачную ночь. «Как ты красива, родная, как ты красива! Твои глаза, точно голуби, видны сквозь вуаль, твои волосы, как стадо коз, что сбегает по склонам Галаада. Твои зубы, отрада отборная, что выходит из воды после купания, как близнецы ягнята, попарно ни один не пропал. Как алая тесьма твои губы, и язык твой прекрасен, как половинка граната твоя щека. видна сквозь вуаль, как Давидова башня твоя шея, башня каменной кладки, тысяча щитов висит на ней, колчаны, множество воинов. Мы видим с вами, с какой нежностью он поднимает вуаль. Он смотрит ей в глаза. Он целует ее. С какой нежностью он обращается с ней в эту первую брачную ночь, в эту ночь, когда они пробуждают любовь. Он относится к ней с огромной нежностью. И нет ничего более мужественного, чем нежность. Он заботится о ней. Нет ничего более мужественного, чем нежность. Он любит ее. В твоей груди две маленьких нани или двойня газели среди лилий они пасутся. Пока не повеял день, пока не рассеялись тени, пойду я на мировый холм, на ладановые горы. Вы когда-нибудь видели животных в лесу? Что происходит у нас, когда мы видим животное в лесу? Мы инстинктивно замираем, потому что мы боимся спугнуть. Мы не дышим, мы смотрим. Мы боимся спугнуть. Раздевая свою возлюбленную, Соломон относится к ней вот с такой нежностью, вот с такой любовью. Родная, ты вся красива, изъяна нет у тебя. Ты вся красива, изъяна нет у тебя. И в 7 стихе, пока не повеял день, пока не рассеялись тени, они наслаждаются друг другом. Именно благодаря нежности Соломона, именно благодаря тому, что он боится спугнуть ее, именно потому, что он относится к ней вот с такой любовью, они наслаждаются друг другом всю ночь напролет. Это Библия. Это Священное Писание, которое показывает, что происходит во взаимоотношениях возлюбленного и ее возлюбленной, когда они доверяют друг другу, когда он проявляет нежность по отношению к ней, но он проявляет не только нежность. В этой близости рождается уязвимость. Мы говорили с вами о том, насколько важна для женщины защита. Посмотрите, как описывает эту защиту Соломон. «Явись с Ливана, невеста, явись с Ливана, приди, взгляни с Аманской вершины, с вершины Хермона, Синира, оттуда, где логово львов и горные тропы пантер». Он забирает ее. Он говорит: «Уйди, уйди оттуда, иди ко мне, и я защищу тебя». Иди ко мне, я буду твоей защитой. Я защищу тебя от львов, от пантер, от леопардов. Я буду защищать тебя. Иди ко мне, я защищу тебя. Но в следующем стихе он открывается ей. И он говорит, почему он защитит ее. Ты пленила мое сердце, невеста-сестра. Первым же взглядом пленила. Лишь одним ожерельем на шее ты пленила меня. Он говорит ей о том, что уйди от этой опасности, иди ко мне, я защищу тебя, я буду ограждать тебя от всякого рода зла, от всякого рода опасности. Почему? Потому что ты пленила меня. Потому что я уязвим пред тобою. Потому что я наг пред тобою. Потому что я не просто оголяю тело, я обнажил мою душу. Ты знаешь, что происходит в моей душе, ты пленила меня. Я беззащитен пред тобою, но тебя я защищу от всех. Это не просто близость. Он уязвим. Он уязвим. Потому что когда есть нежность защиты, потому что когда есть исключительность посвящения, потому что когда есть терпение ожидания, никто не обладает такой властью над мужчиной, как его женщина. Никто. Никто не может вот так вот управлять мужчиной, вот так вот контролировать то, что происходит в сердце мужчины, как его женщина. Последнее, как раз конец 4 главы и начало 5 главы. Обратите внимание на две интересные вещи. Обратите внимание на повелительное наклонение в устах Суламиты и обратите внимание на описание, которое дает Соломон. Как красивы твои груди, поет Соломон, невеста, сестра, как сладкие ласки твои, слаще вина твои груди, запах масел твоих прекрасней всех многовоний, патокой текут твои губы, невеста, мед и молоко под языком, запах твоего платья, снова запах ливанского дерева. Кстати, 11 стих, да, французы очень любят говорить о том, что они все изобрели. Ну, впрочем, как русские, как американцы, это, мне кажется, многие народы любят. А французы считают, что они изобрели вино. Это не так. Вино было в Израиле. А французы думают о том, что они изобрели французский поцелуй. Это тоже не так. Книга «Песнь песней», 4 глава, 11 стих. Мы видим с вами французский поцелуй в Священном Писании. Изобрели его далеко не французы. «Невеста, сестра моя, запертый сад». Дверь закрыта, родник запечатанный. Вдоль каналов твоих заповедный сад. Там гранаты и разные плоды. Там хна с нардом, там нард с шафраном, имбирь и корица, ладан и мира, алоэ, все лучшие многовония. Родник среди садов, колодец со свежей водою. Потоки с левадом бегущие, северный ветер проснись, южный ветер приди, подуй на мой сад, пусть текут многовония. Пусть милый придет в свой сад, пусть поест его сладких плодов. 16 стих. Она зовет его. Она говорит к нему. Она общается с ним. 16 стих 5 главы, 1 стих, 16 стих 4 главы, 1 стих 5 главы. «В свой сад я пришел, а невеста сестра, собрал миру и многовония, отведал меда и сот, вина выпил и молока». А он рассказывает ей, что он сделал. Они общаются. Они общаются. Они говорят друг с другом. Они рассказывают друг другу, что именно им нравится. Они делятся друг с другом, чего именно они хотят. Они обсуждают не только покупки на 1 сентября. Они обсуждают не только ужин сегодня вечером. Они обсуждают свою близость. Они общаются в том числе и о своей половой жизни. Потому что, мужчины, если вашей жене хорошо, она будет хотеть близости с вами, она будет просить вас о близости с вами, и вам будет хорошо, потому что вам не нужно будет упрашивать ее. Если только вы прислушаетесь к ней, если только вы зададите вопрос, если только вы пообщаетесь, если только вы поговорите об этом, о том, что кому нравится, о том, что кому помогает. Если только вы обсудите это, ваша совместная жизнь будет намного лучше. Намного лучше. Практически каждый раз, когда возникают проблемы, практически каждый раз, когда возникают вопросы характера семейного консультирования, спрашиваешь: ребят, простите за откровенность, когда у вас последний раз был секс? И слышишь ответы, которые пугают. Год назад, 2 года назад, 3 года назад. Как у 80-летних, только реже. И ты смотришь, говоришь: вы серьезно как бы задаете вопросом о том, почему у вас проблемы? 3 года. Потому что все время до этого она терпела. Он уговаривал. Плохо было всем. Они общаются. Они постигают друг друга. Я знаю, мы говорили об этом на прошлой неделе, о том, что я не облегчаю жизнь мужчин в нашей церкви. Простите, пожалуйста. Чтобы облегчить как-то свою жизнь, я свою жену сегодня отправил на подростковое служение, чтобы она с подростками была. Потому что всю неделю у нас было как бы две проблемы. С одной стороны, она меня спрашивала каждый день: Кость, примеров не будет? Кость, не будет примеров же, да? Кость, я знаю, о чем ты будешь говорить. Не будет же примеров из нашей жизни, правда? Поклянись мне здоровьем мамы, что не будет примеров. Не твоей, не моей мамы, твоей мамы. Поклянись мне здоровьем мамы, что не будет примеров. Второй наш разговор. Всю неделю она ходила и говорила: Кость, а когда свидание? Ну, как бы, ну, ты же всех отправил на свидание, да? А когда у нас свидание будет, Кость? Ну, когда у нас свидание будет? Ну, когда? Всю неделю. Поэтому, если я усложняю вашу жизнь, Поверьте мне, что раз в пять я усложняю свою жизнь тем же самым, но просто другого выхода нет. Честное слово. Они общаются. Они постигают друг друга. Они говорят друг с другом. Говорите друг с другом. Говорите друг с другом, обсуждайте самые интимные вещи, самые интимные вопросы. Как получить максимальное удовольствие от близости в браке? Истинная близость, чувственность рождаются вот в этих пяти вещах. Пять вещей, которые мы видим с вами в этом отрывке, в книге «Песнь песней». Мы видим с вами терпение ожидания. Мы видим с вами исключительность посвящения. Мы видим с вами нежность защиты. Мы видим с вами уязвимость близости. Мы видим с вами, наконец, общение постижения. Мы видим с вами пять вещей, которые дарят настоящую, истинную чувственность, близость в браке. Она возможна только в браке. В следующий раз, я знаю, вы приходите в церковь, смотрите по сторонам и думаете о том, что ну, вот такие вот сногсшибательные, идеальные, замечательные отношения, они, в принципе, у всех здесь, кроме нас. То есть мы единственная семья, там, единственная пара, единственные люди в церкви, у которых все не слава Богу, у которых все наперекосяк, а все остальные здесь замечательные, и у них проблем нет. И проблем у них не возникает. Мне очень нравится рассказывать о том, как мы с Сашей ссоримся именно по этой причине, потому что мы ссоримся достаточно часто. Люди не слышат меня. Люди запоминают только какие-то хорошие истории из нашей жизни, потом подходят ко мне и говорят о том, что, слушай, ну у вас, Саша, все замечательно, у вас все идеально, у вас все так хорошо, никто не верит в то, что у вас все так хорошо, но это единственное, о чем ты говоришь. И как ты напоминаешь, говоришь, что нет, на самом деле я говорю о ссорах тоже. Вот если вы думаете, что у всех все хорошо, приходите на следующей неделе. Мы будем учиться с вами ссориться. Мы будем учиться с вами конфликтовать, потому что следующее, что происходит у этой замечательной, сногсшибательной, потрясающей пары, которая стала самой идеальной парой, и песня-то, которая описывает их взаимоотношения, это песнь песней. В следующий раз мы будем говорить о том, как они ссорятся, как они конфликтуют друг с другом, как они враждуют друг с другом, как ссорятся в браке таким, как ссорятся в браке, как ссорятся во взаимоотношениях таким образом, чтобы не уничтожать друг друга, чтобы не убивать друг друга. Если слушая сегодня все, о чем мы говорили, вы думали о том, что я бы хотел, чтобы мне кто-то сказал об этом раньше, потому что слишком глубокие раны в моей жизни, слишком глубокие шрамы. И я не знаю даже, где начать копать, где, с чего начать. Слишком много дров я наломал в жизни. Каждую Пасху мы читаем один и тот же отрывок. Читаем с вами слова из книги пророка Исаии, слова, которые были написаны за сотни лет до рождения Иисуса. Слова, которые предсказывают появление Христа на свет. Слова, которые предсказывают не просто Его появление на свет, слова, которые предсказывают от Его служения, что Он будет делать. 53 глава. «Но Он взял наши немощи и понес наши скорби. Мы же думали, разит Его Бог, бьет Его, вот Он и мучается, а Он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония. Он понес наказание, чтобы мы получили мир, и ранами Его мы исцелились». Все мы, как овцы, сбились с пути, каждый из нас пошел своей дорогой, но на него Господь возложил все грехи наши. И каждую Пасху, когда мы вспоминаем эти стихи, и каждый раз, когда мы смотрим на эти стихи, ранами Его мы исцелились. А раны эти описываются раньше. Это не физические раны, не только физические раны. Это душевные раны. Это истерзанное, израненная душа, которая наломала слишком много дров. Самый дорогой подарок, который дает вам Господь, самый дорогой подарок, который вы можете принять, самый дорогой, никто больше такой подарок вам не даст. Это чистый листок. Это чистый лист, с которого вы можете писать заново. Если вы пришли в первый раз, если вы готовы доверить свою жизнь Богу, Он ждет вас с этим чистым листком. Он готов это подарить вам, новую жизнь, будущность и надежду. Он готов исцелить ваши раны своими ранами. Придите к Нему, доверьтесь Ему, отдайте Ему свои раны. Он исцелит вас, Он омоет вас, Он очистит вас, Он даст вам начать все заново. Доверьтесь Ему, в молитве придите к Нему. Применение очень простое. Если вы холосты, решите для себя сейчас. Решите сейчас, какую именно историю вы бы хотели рассказать своей возлюбленной, своей половинке, тому, с кем вы будете. Какую историю вы хотите рассказать? Потому что на втором свидании, не на первом, на втором свидании я рассказал мою историю Саши. Я рассказал все, что происходило в моей жизни. Абсолютно честно, я ей сказал о том, что, ты знаешь, если ты не захочешь со мной встречаться после того, что ты узнала, я пойму тебя. Я не буду тебя осуждать, я пойму тебя. Я рассказал все, что было в моей жизни. Вот эта вот фраза о том, что мы ни о чем не жалеем, я ни о чем не жалею, это ерунда. Я жалел об этой истории. Я бы хотел рассказать другую историю, но у меня не было другой истории. Какую историю хотите рассказать вы? Какую историю хотите рассказать вы вашей возлюбленной? Может быть, ваша история начинается с того, что, ты знаешь, я наломал дров, в моей жизни было много чего, но однажды я случайно или не случайно пришел в церковь. Случайно или не случайно в церкви я услышал вот эти простые слова о том, какую я хочу рассказать историю, и я принял для себя решение вот с этого момента, какую историю я хочу рассказать моей возлюбленной. И с тех пор я ждал тебя. С тех пор я учился нежности. С тех пор я готовился к тому, чтобы быть с тобой уязвимым. С тех пор решите для себя, какую историю вы хотите рассказать своему возлюбленному, и начните работать над этим. Для всех, кто в браке, брат Иисуса Христа, апостол Иаков, сказал золотые слова. Будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя. Все, о чем мы говорили сегодня, не будьте только слушателями, будьте исполнителями. Все очень просто. Знаете, я благословен тем, что в моей жизни есть великолепный пример отца. В моей жизни есть великолепный пример дедушки. Одна из вещей, которую я чаще всего вспоминаю про моего дедушку. Дедушка был боевой офицер. А, чтобы помочь вам представить его, папа звал меня позор семьи, потому что я был самый маленький, я остаюсь самым маленьким в семье из мужчин. То есть дедушка у меня был больше меня, здоровее, очень крепкий мужчина был, очень красивый. А, опять-таки, в отличие от меня, он был кучерявым до самой смерти. Одна из вещей, которую я помню о нем, он после работы бабушке собирал полевые цветы. Мы шли по полю, он собирал полевые цветы и приносил бабушке букет полевых цветов. Каждый вечер. Они были женаты более 50 лет. Когда он умер, они были в браке более 50 лет. Каждый вечер полевые цветы. Вот это мужик. Вот это мужчина. Оголяя тело, мы обнажаем нашу душу. Давайте помолимся. Отец Всемогущий, мы приходим к Тебе, и прежде всего я приношу к Тебе сейчас всех тех, кто хотел бы изменить свою жизнь, всех тех, кто хотел бы обрести этот чистый лист бумаги, всех тех, кто хотел бы начать заново, всех тех, кто хотел бы доверить свою жизнь Тебе сейчас. Отче, исцели их. Дай им смелости сейчас прийти к Тебе и сказать: «Я не могу принести Тебе великолепную, замечательную, потрясающую жизнь. Я приношу к Тебе все мои ошибки, все мои грехи, все то, как я бежал от Тебя, все то, как я не слушал Тебя, все то, как я игнорировал Тебя. Я приношу все это Тебе, Боже, и я прошу Тебя, исцели меня, очисти меня, омой меня. Христа ради прошу Тебя, очисти меня». Я прошу Тебя за семьи. Прошу Тебя, Господь, о том, чтобы Ты дал каждому из нас быть верным своей половинке, чтобы Ты дал любить с нежностью, верностью и уязвимостью свою половинку. Прошу Тебя за холостых. Дай им мудрости. Дай им мудрости, Господь, ждать, зная, что ожидание это вознаградится, зная, что ожидание это не жертва, но инвестиция в их же будущее. Дай каждому из нас понимать, что, оголяя свое тело, мы неминуемо обнажаем свою душу. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.